Глава 43. Еще и еще пророки и их чудеса. Иезекииль вместе с Исаией, Иеремией и Даниилом есть один из наиболее почитаемых и в иудействе, и в христианстве пророков. Свои пророчества он сочинял на берегу никому неизвестной реки Ховар, находясь в качестве пленного в Вавилонии. Если Даниил — грубый враль, то Иезекииль производит впечатление просто сумасшедшего. Его книга, состоящая из 48 глав, есть сплошной бессвязный бред. Он рассказывает, например, что видел наяву животных, имеющих человеческое тело, по 4 крыла, телячьи ноги, по 4 лица, человечье, бычье, львиное и орлиное. Они имели огненный вид, они суетились и все время двигались. Рядом с ними бегали колеса необыкновенной высоты, наполненные глазами. Это описание уже дает некоторое представление о психическом состоянии автора. Сей пророк повествует о том, что он сделал по приказу Божию. Однажды он съел книгу, в которой были написаны жалобы и проклятия. Некоторое время спустя он пролежал 390 дней на левом боку во искупление грехов царства Израильского, а затем 40 дней на правом боку во искупление грехов царства Иудейского. Кроме того, во все времена этого добровольного искупления чужой вины Иезекииль ел за завтраком бутерброды с человеческим калом. Сам всемилосердный Господь Бог лично предписал ему эту диету. «Ешь, как ячменные лепешки, и пеки их на человеческом кале». Иезекииль, глава 4, стих 12. Нужно сказать, что такая диета скоро надоела пророку, и тогда Бог согласился внести некоторое разнообразие в его меню. «И сказал он мне, вот я дозволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой». Стих 15. В другой раз, находясь в некоем доме и желая выйти из него, Иезекииль, вместо того, чтобы пойти через дверь, как все люди, еще раз вспомнил о прегрешениях Израиля и Иуды и во искупление их сделал дырку в стене и просунул через нее свое платье и свои припасы. Иезекииль, глава 12, стих 7. В главе 37 Иезекииль рассказывает, что, гуляя однажды по полю, усеянному иссохшими костями, он обратился к ним с речью, отчего они ожили. В книге Иезекииля есть одно место, вызвавшее особенное возмущение критиков и поставившее в наибольшие затруднения богословов. Это басенка о двух сестрах — Оголе и Оголиеве. Порицая недостаток веры у евреев, Иезекииль заставляет Бога высказываться в гнусных, похабных выражениях. «Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее. И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской, и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть, плоть ослиная, и похоть, как у жеребцов». Иезекииль, глава 23, стихи 18-20. Вот еще бесстыдные сравнения, которые можно найти в Библии и которые, по словам богословов, имеют аллегорический смысл. Что за насмешка? Чтобы сказать, что царство израильское и царство иудейское не были достаточно благочестивы, нужно ли было прибегать к таким свинским сравнениям? Другой пророк, наслаждающийся порнографией, это Осия. Описывая свои переговоры с Богом, он дополняет их также достаточно отталкивающими подробностями. Этот Осия, родом самаритянин, принял культ еврейского Бога. Библия указывает на него как на пример послушания и повиновения Богу. Но какие же странные приказы давал ему Бог? «Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену, блудницу и детей блуда». Осия, глава 1, стих 2. Этим Божьим распоряжением наш бедняк оправдывает свой брак с женщиной дурного поведения. Если верить пророку, Бог впоследствии приказал ему спать с женой одного из его друзей, при условии, однако, если она уже обманывала своего мужа. «И сказал мне Господь: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 серебряников и за хомер ячменя и полхомера ячменя, и сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя». Осия, глава 3, стихи 1-3. Какое иное можно вывести заключение из разглагольствований этого рода, столь многочисленных в Библии, если не то, что народ Божий состоял из развратников и заматерелых пьяниц, не отступавших ни перед какой гнусностью, если мы только поверим следующим словам пророка Иаиля: «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте, все пьющие вино, о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». Иаиль, глава 1, стих 5. Книга Эсфири написана, вероятно, также для того, чтобы залечить раны национального самолюбия евреев. Согласно этой книге, царь Артаксеркс давал многолюдное пиршество, продолжавшееся 180 дней, глава 1, стих 4. По окончании празднества царь устроил еще одно пиршество, продолжавшееся 7 дней и предназначенное для всего населения города, стих 5. И вот на 7-й день народного пира царь, будучи в особенно хорошем настроении, под влиянием выпитого вина, приказал своим евнухам привести царицу Астинь пред лице царя в венце царском для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Стих 11. Но царица отказалась прийти, ибо показывать народу красоту при добрых библейских нравах, конечно, значило всенародно обнажиться, а это, по-видимому, не соблазняло скромную красавицу. Рассвирепевший от гнева царь дал царице развод, а ее корона была обещана самой красивой девственнице, которая понравится царю. Под охраной Гегая, главного евнуха, в царский дворец согнали громадное число девушек. Каждая из них должна была провести одну пробную ночь в постели его величества. И вот начинается. «Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардухей, и был он воспитателем Гадассы, она же Есфирь. Девица эта была красива станом и пригожа лицем. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была и Есфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее и приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказала Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардухей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Есфири и о том, что делается с нею. Взята была Есфирь к царю Артаксерксу в царский дом его в 10-м месяце, 7-й год его царствования. И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела в его благоволение и благорасположение более всех девиц, и он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Астинь. Есфирь, глава 2, стихи 5-17. Спустя некоторое время премьер-министром царя стал некий Аман. Этот Аман был человек весьма гордый и хотел, чтобы все перед ним преклонялись. Один только Мардохей посмел не выполнить этого требования. Тогда рассвирепевший министр и спросил у царя приказ об истреблении всех евреев. Несмотря на всю гибкость ума и все свои политические способности, приведшие его к столь высокому государственному посту, Аман не нашел никакого другого способа сломить гордыню Мардохея. Но когда приказ об истреблении всех евреев отправляли уже в разные области страны, Мардохей успел предупредить Есфирь, и это последнее отправилось к царю. Артаксеркс, очарованный ее прелестью, спросил, чего она желает, галантно предложив ей хотя бы и половину царства. Глава 5, стих 3. Есфирь пригласила царя обедать, а также и Амана. Обед состоялся, и Артаксеркс, весьма заинтригованный, за десертом снова предложил ей полцарства. Есфирь отклонила предложение, но попросила своего царственного супруга еще раз прийти обедать к ней на следующий день, и опять-таки вместе с Аманом. Этот последний был настолько горд вниманием царицы, что похвастался даже перед своей женой и всеми своими друзьями. Но так как независимость Мардохея мучила его больше, чем когда бы то ни было, он приказал воздвигнуть на всякий случай виселицу, вышиной в 50 локтей, 26 метров, и в мыслях своих посвятил эту грандиозную постройку ненавистному еврею, о родстве которого с царицей он все еще ничего и не подозревал. Между тем Артаксеркс, которому почему-то не спалось в эту ночь, приказал для развлечения читать ему вслух аналы его царствования. Он имел таким образом случай вспомнить, что двое из его евнухов, Гавафа и Фара, составили заговор с целью убить его, но что их преступные намерения были раскрыты неким Мардохеем. Значит, Мардохей спас царскую жизнь. Это случилось довольно давно. Царь спросил, как был вознагражден Мардохей. Ему ответили, что он не получил никакой награды. Поэтому на другой день, когда Аман явился к своему властелину, тот спросил его, как надо поступить с человеком, которого царь хотел бы почтить совершенно исключительным образом. Аман, полагая, что дело касается его, ответил, на этого человека надо надеть царские одежды, посадить на коня, вывести на городскую площадь и возглашать. Вот человек, которого царь хочет почтить в своем царстве. Тогда царь велел Аману найти Мардохея и выполнить этот церемониал. Аман был вынужден подчиниться. Конечно, как всякий понимает, против своей воли. Глава 6. Вечером царица Есфирь давала свой второй обед в честь царя и царедворца. Но министр уже не был так весел, как накануне. В третий раз царь предложил Есфири все, что она пожелает, хотя бы даже половину царства. Но царица попросила пощады людям ее племени. Артаксеркс, который, женясь на Есфири, не интересовался ее происхождением, был весьма изумлен, и когда царица объяснила ему, что один враг ее народа задумал всеобщее истребление его, и что именно потому она и молила о царской милости, Артаксеркс ничего не понимая, воскликнул: «Где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» Есфирь ответила: «Враг и неприятель этот — злобный Аман». Смутился Аман, впал в ярость царь, а вошедший евнух сообщил, что высокая виселица, воздвигнутая по приказу министра, была предназначена для Мардохея. Развязка. Артаксеркс приказал повесить Амана на изготовленной уже виселице. Царский приказ был немедленно выполнен, и премьер-министром был, конечно, назначен никто иной, как вы сами понимаете, Мардохей. Согласие царя, Есфирь и Мардохей объявили, что евреи, истребление которых было назначено Аманом на 13-й день месяца Адара, получают право в этот день, равно как и на следующий, убивать всякого, кто дурно с ними обращался с самого начала их пленения, и избивали иудеи всех врагов своих. Есфирь, глава 9, стих 5. Таким образом, было убито 800 человек в Сузах и 75 тысяч в остальных городах царства. На 15-й день месяца Адара евреи повсюду шумно пировали. Есфирь издала приказ о том, чтобы память этих событий евреи отмечали ежегодно. Это и есть праздник Пурим, соблюдаемый верующими евреями. Один день поста в память тревог и молитв Есфири и два дня веселья в память несостоявшегося избиения евреев. Такова сказка, из которой жрецы сделали священную историю, которой надо верить, несмотря на ее вопиющее неправдоподобие. Священная легенда, кстати сказать, всегда начинается с какого-нибудь безобразия. Если царица Астинь была отвержена за то, что не хотела показаться голой перед подданными Артаксеркса, надо думать, что прекрасная Есфирь, становясь в очередь кандидаток в заместительницы Астини, соглашалась исполнить этот приказ царя. Критики говорят, что никогда ни турецкий султан, ни марокканский бей, ни персидский шах, ни великий могол, ни китайский Богдыхан не приняли бы в свой гарем ни одной девушки без того, чтобы не было известно ее происхождением. Нет даже ни одного кровного коня в стойлах таких господ, происхождение которого не было бы точно известно смотрителю конюшни. Каким же образом Артаксеркс не был осведомлен о племени, семье и религии девушки, на которой он женился, и которую торжественно провозгласил царицей? Что касается этого Амана, который хочет истребить целый народ только потому, что какой-то там Мардохей отказывается падать перед ним ниц, в то время как остальные евреи не отказывают ему ни в каких почестях, то нужно признать, что никогда и ни в чью голову не западало такое смешное и вместе с тем такое ужасное безумие. С другой стороны, если допустить, что Есфирь стала царицей и носила корону, скрывая свое еврейское происхождение, то слава этого возвышения значительно умаляется, ибо это случайное возвышение ничего не дает национальному самолюбию. Не видно также, каким образом Артаксеркс мог считать Амана виновным в желании умертвить его дорогую Есфирь, как еврейку, раз никто не знает, что она принадлежит к этой расе. Наконец, отвратительная жестокость сладостной Есфири делает сказку не только смешной, но и возмутительной. «Мы знаем, — говорит Вольтер, — что сказка об Есфири имеет одну соблазнительную сторону. Пленница, ставшая царицей и спасающая от смерти своих соплеменников, — это хороший сюжет для романа или трагедии. Но как этот сюжет испорчен противоречиями и нелепостями, переполняющими его? Как он запятнан варварством Есфири, столь противоречащим природе ее пола и простой житейской правдоподобности? С Ездрой и Неемией мы приближаемся к освобождению избранного Богом народа. Согласно фантастической библейской хронологии, горестное положение евреев было смягчено во время царствования Ассуира, будто бы отца Дария. Не забудем, что Дарий был сыном персидского владетеля Гистаспа, никогда нигде не царствовавшего. Евреям в плену должно было быть хорошо, так же и во времена царствования Дария, назначившего своим первым министром еврея Даниила, подобно тому, как Ассуир, Артаксеркс, назначил Мардохея. Однако Библия, как мы видели в книге Даниила, помещает царствование Кира после царствования Дария. В книге Ездры за Киром следует Ассуир, затем Артаксеркс, а затем вновь Дарий. Этот порядок наследования соответствует истории не более, чем другие библейские указания. Кроме всего этого, Ездра и Неемия – два пророка, на которых опирается церковь для приведения точных обстоятельств возвращения евреев в Иерусалим, противоречат друг другу. Ездра говорит, что Кир в первый же год своего царствования разрешил сынам Израилевым свободно возвращаться в Иудею и в специальном эдикте объявил, что Бог велел ему отстроить Иерусалимский храм. Евреи возвращаются на свою родину под предводительством Зорававеля. Постройка была прервана во время царствования Ассуира и Артаксеркса, вследствие противодействия разных других народов, которые во время отсутствия евреев поселились в их стране. Наконец, с воцарением Дария вражда эта прекратилась, и храм был закончен на шестой год царствования Дария. Неемия же говорит, что не Кир, а Артаксеркс в 20-й год своего пребывания на престоле разрешил евреям возвратиться в Иерусалим и воздвигнуть город из развалин, причем Зорававель был во главе освобожденного народа. Препятствия, чинимые перешельцами, расселившимися на земле обетованной, были победоносно преодолены евреями, работавшими с лопатой в одной руке и мечом в другой. Наконец, священный автор повествует о путешествии, которое он совершил в Вавилон в эпоху, когда заканчивалась постройка храма в 32-й год царствования Артаксеркса. Но Ездра утверждает, что Неемия сопровождал Зорававеля во время возвращения в Иудею при царе Кире, и говорит, что было еще и второе возвращение при Артаксерксе, но в 7-й год его царствования, а не в 20-й. Он прибавляет также, что именно он, Ездра, на сей раз вел своих соплеменников. Попробуйте установить правду и выпутать ее из сети вопиющих противоречий.